Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение. Репортаж». С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в музей Федора Михайловича Решетникова на выставку «Три Рождества». Экспозиция посвящена символам европейского праздника. Погрузимся в атмосферу ожидания. Узнаем о рождественском венке, а также услышим рассказ о главных героях праздника, которые отмечают во всем мире. Святой Николаус, Пер Ноэль, Дед Мороз, и узнаем многие другие интересные факты. Что нас ждет, расскажет Сергей Желтышев, экскурсовод музея, а далее мы услышим рассказ Татьяны Каменецкой, научного сотрудника музея Федора Михайловича Решетникова. О чем программа?
Программа будет посвящена тем праздникам, которые вот у нас сейчас, в принципе, уже идут. Это Рождество, но Рождество не простое, а Рождество именно три Рождества. Это не означает, что оно в трех лицах, а именно три Рождества, это значит католическое Рождество, православное и протестантское. И вот мы нашим уважаемым гостям рассказываем, в чем отличие друг от друга праздника, когда впервые зарядилось, эти праздники зарядились, и что значит вообще слово «праздник». Слово «праздник» с древнеславянского означает «прасть», то есть безделье. Безделье – это когда крестьянин отдыхал уже от всей неполевых работ зимой. И вот пошло такое. И почему именно Рождество? Здесь мы небольшое читализованное представление идет, связанное с библейским сюжетом, это обязательно. Вот. Но мы уходим еще дальше, мы рассказываем, какие традиции до введения христианства Древняя Русь справляла. Вот. И в наше время какие те элементы древнее язычество, да, перешли в наше время. Это мы все рассказываем, это мы все показываем. Это у нас и в игровой форме, и в устной форме. Тут наши гости и прыгают, и обязательно у нас колядки здесь. Колядки
тоже. Поете даже.
Поем, да. Это рождественские песни, как колядки. Вот без них ни одно такое мероприятие не обходится. И как бы в центре мы обязательно рассказываем, как справляли Рождество в Екатеринбурге. 180-170 лет тому назад. Это тоже очень интересно. Рассказываем, какие основные черты Рождества. Это наличие елки, это Вифлеемская звезда, понятно, да? Это обязательно игрушки. Обязательно рассказываем, как они появились у нас здесь на Урале, что не все себе могли позволить вот такие стеклянные шары на елку повесить. Да, кстати, откуда елка появилась, мы тоже рассказываем. Елка это связана с библейским сюжетом, когда Мария и Иосиф прятались от солдат царя Иудея в пещере, вот, чтобы закрыть ход, она ветки ели поставила. Вот отсюда ели пошла.
Ну, очень интересно.
Германии, это очень долго можно рассказывать. Впервые традиция в VI веке зародилась в Германии, а потом постепенно уже и к нам. Вот, кстати, стеклянная одна вот такая игрушка стоила в середине 19 века в Екатеринбурге стоила от 5 до 20 рублей. Ну, это дорого все было.
Слово «праздник» откуда появилось? Это древнее славянское, не буду вас учить вопрос, но он может такой мучить. Вы учите историю, знаете, он какую может детей учить. Это древнее славянское слово «праздь». Простое слово «праздь». Что это означало? Зима. А зима что? Для крестьянина, для животных. Естественно, да? Все основные весенние полевые капризы, это работа закончены, все, и начинают подготовки к свадьбам, или гуляния, или празднованию великих праздников. Из самых, из 12 самых-самых-самых-самых, распространенных и любимых, это у нас Рождество, конечно. Ну, про Рождество мы с вами чуть немножко поговорим. Кстати, библейский сюжет знаете? Вот, ну, освежить, конечно, память, если это надо. Но, раз мы собрались в этом красивом двухэтажном здании, естественно, я начну с того, что кто построил этот дом. Ну, прийти в гости, не знать, кому это. Ну, это как, это ну, не очень как-то. Вот. В 1839 году местный купец Федор Карнаухов, представляете, специальная старинная лапка. Можно приезжать, если что. Но Лёшка, это уже главное. Ну, в смысле, надо станцевать, вот здесь. Осторожно. Вот, в 1839 году здесь пустыри были. Улица только-только начиналась. 20. Крючки где-то были. Улица 20 крючки. Вот, в 1839 году местный купец Третьей гильдии, по совместительству старостого Лисецкой церкви. Где-то тут находится там, вот там. Вот. И по совместительству вахмистр, серьезно, мы называем. Только встретили Федор Иванович, Федор Кузьмич Карнаухов, вот называем. добился разрешения построить здесь дом. До него уже 4 дома были. Ему, маленького, ему. Вот, под номером 5 строит здесь дом. И в 1841 году строит не просто для своей семьи, конечно, семья, что человек, мама, архивные данные. Мы пытались узнать его, мама 75 лет, Елизавета Кесарина с ним жила. И вот для своей большой семьи он строит этот большой, такой двухэтажный, красивый дом. Чем он занимался? Он занимался огранкой драгоценной камни. Естественно, ему нужна мастерская. Так вот мы с вами через некоторое время туда вниз спустимся. Кто там у нас внизу был? Вы. Больше никто не был. Вот. Ну хорошо. Ну, помните, да, там страшно, кругом цепи. Да? Строит для себя этот большой дом, а занимается огранкой камней. Вот. А в 1849 году он заболел. Заболел и умирает. А его наследникам, конечно, дом не нужен. И вот они через еще одного предпринимателя, купца Хлопонина, этот дом продают. А в это предпоследняя дата. В 1888 году этот красивый двухэтажный каменный дом покупает жена первого начальника почтовой службы города Екатеринбурга, ну или месяц покупать, конечно, Наталья Ивановна Калиновская и ее супруг, незабвенный Николай Никонорович Калиновский, почтмейстер. Почему так его подробно и с таким загадком называют? Потому что это первый руководитель именно нашей Петербургской почтовой службы. И на Урале, Перми чуть попозже. А вот сначала Санкт-Петербург, Москва, и потом у нас в Петербурге появляется почтовая служба. Это хорошо? Хорошо, в те времена уже третьего и занимаем. Так, вот, звание генеральское. Конечно, ему по статусу была положена казенная квартира. Вот, а я почему так оделся-то? Потому что какое-то время, ну, понятно, что не я, я молодой, мне 78 лет, или 80. От Рождества Христова! У него, у Федора Карнаухова, теперь уже знаете, кто такой Федор Карнаухов, да? Дом, который построил купец, вот мы находимся. У Федора Кузьмича Карнаухова служил приказчик Данилович. Это очень интересный человек. Недавно совсем мы про него выкопали. Так вот, из архива, из Екатеринбургского городского архива, мы нашли там несколько фамилий. И вот она заинтересовала, сказала, оказалось, у него был такой приказчик. Шу-шу-шу-шу снимал. Ну, типа меня. Меня вообще лично. Ну вот. Выбился из простых крестьян, выбился. Ну, не простой, а середняк. Так он совмещал обязанности ямщика, Данил, совмещал обязанности хозяина постоялого двора. Вот, и совмещал обязанности приказчика. И вот такой крутой этот, такой вот, что-то напоминал тигра немножко, но не припайка, конечно, был. Очень большую роль сыграл в том, что этот дом потихоньку стал, здесь вот на территории, этот дом стал дополняться хозяйственными постройками. Именно благодаря приказчику Даниловичу, ну, которого я изображаю, пытаясь, тут был, правда, вот у меня на две головы поширше, Тут повыше, как-то так, или наоборот. Но имел серьезное образование, у него 4 сатлит, спокойно грамотно, 4 класса церковного приходской школы. По тем временам это круто. То же самое, как у нас сейчас, наверное. Уральский университет, да? Наверное. Сравнение аналоги сказал. Так вот, благодаря этому приказчику, он большой друг еще, ему доверял купец, доверял ему драгоценные камни, ему отдавал, куда-то за границу его отправлял, деньги большие давал. И вот потихоньку этот Данилович открывает свое дело. Хозяин-то умер, что ли? Вот. Но, тем не менее, как в историю тоже вошел, как хороший человек, между прочим. Я плохих не изображаю. Сам хороший изображает. Так вот, строится конюшня, ну, туда обязательно дойдем. Строится, самое главное, кузница строится. Строится помещение для повозок. Это карета называется. И пристрой, где прислуга могла там отдохнуть. При Карнаухове не совсем так было. Так вот, столько информации. И в 1887 году Наталья Ивановна, вот супруга, предложила, а давай-ка мы, дорогой мой, переедем в казенную квартиру. Туда нам далеко, вы все горожане, город прекрасно знаете, да? Так вот, улица Пушкина, так что прямо идти, улица Пушкина, ее пересекает улица Почтовый переулок, правильно? А вот с правой стороны стоит двухэтажное здание государственного флага, вот здание основного суда. Насколько я знаю, я там не был, вот, и дай бог туда не попадает. Так вот, на этом месте, если говорить серьезно, стояло двухэтажное, красивое, деревянное, большое здание, вот как раз дали почтовую контору. И почти вся почтовая контора там и располагалась. Так вот, супруги Калиновские переезжают туды, я буду говорить туды, там благоустраиваются. Почему? Потому что там все условия были. Ну, генерал уже, представьте себе. Вода была в доме, паровое отопление в доме, ну что еще надо? Канализация, все было в доме. Мы говорим, почти 200 лет тому назад, а мы говорим, да, вот, ну, все было для кого-то. Вот, ну и переезжает Анна, говорит, а давай-ка, Николай Никонорович, мы этот дом чуть-чуть немножко подремонтируем и сдадим. Вот, прекрасная мысль, за это надо было. Не, он этого не говорит. Вот, ну, короче, так оно и произошло. Вот, если немножко быть посерьезнее, они этот дом сдают и дом превращают в доходный. Кто первый здесь посетитель? Клиенты этого доходного дома. Естественно, по логике вещей, это та категория людей, которая служит почтовым ведомствам. Это и история почтовой службы, уже понятно почему. Да? И жизнь творчества писателя второй половины 19 века Федора Михайловича Решетникова.
Как сказать, чин почтальон простой имел такой дом.
Снимал. Они снимали и снять. Хороший вопрос. Кстати, за хороший вопрос у нас принято планировать. Гордо я продолжительно. Немножко субгурно, поэтому вопрос очень хороший и конкретный. Так вот, сейчас мы с вами тихонечко, на цыпочке, я же не зря туда пошел, посмотрим комнату почтальона.
И мы знаем, что во время святок, от Рождества до Крещения, гадали. Сейчас мы поиграем, это будет старинное гадание, и по кругу будем передавать такой сундучок со словами. Давайте слова выучим. Злато к златке. Все вместе.
Злато к златке.
Богато к богатке.
Богато к богатке.
Богатому купцу на часок.
Богатому купцу на часок.
Целый сундучок.
Целый сундучок.
Запомнили слова, да? Чтобы это гадание случилось, нам нужно окружить эту витрину, чтобы получился круг. Давайте встанем в круг. Так, Сергей Анатольевич, пойдемте с нами гадать. Все встали в круг. Если кто-то вне круга, то не получится гадать. Так, ну что, передаем сундучок со словами, которые мы уже с вами выучили. Зла, да? Зла. А нет, так неинтересно. Надо, чтобы мы все вместе слова произносили. Злато к златке, богато к богатке, богатому купцу на часок целый сундучок. У вас сундучок, да? Следовательно, именно вы станете богаты в новом году. Похлопайте. Ищем второго богатея, передаем по кругу. Злато к златке, богато к богатке, богатому купцу на часок целый сундучок. Вот сюда сундучок. Сундучок, второй богатый человек. Так, передаем по кругу третий раз. Злато к златке, богато к богатке, богатому купцу на часок целый сундучок. И вы будете богаты. Все, больше не
поднимайте.
Ну и раньше на святке принято было коледовать. Ходили по 5-6 человек. Парни, девушки, ребята, были дни, когда нужно было определенные стихи рассказывать. Вот, например, перед Рождеством, накануне 6 числа, выходили девушки, подходили к избам своих избранников и пели величальные свадебные песни. Потому что после святок были свадьбы. А вот 7 января утром нужно было петь славильные песни и славить Христа. А вечером 7 января уже проговаривали колядки. И вот мы сейчас с вами проговорим эти колядки по одной строчке. Итак, говорю я, коляда, коляда, а вы говорите, отворяйте ворота. А дальше я буду говорить что? Говорите, отворяйте ворота.
Отворяйте ворота.
Правильно. Доставайте сундуки.
Доставайте сундуки.
Подавайте пятаки.
Подавайте пятаки.
Хоть рубль, хоть так. Не уйдем отсюда так.
Не уйдем отсюда так.
Замечательно. А вот еще одна колядка. Так, 7-7. Посеваем.
Посеваем.
С Новым годом поздравляем. С Новым годом поздравляем. Так, а вы говорите. Ты хозяин мужичок.
Ты хозяин мужичок.
Следующий человек. Доставай-ка пятачок.
Доставай-ка пятачок.
Нам на орешки.
Нам на орешки.
Тебе на потешки.
Тебе на потешки.
Так, хорошо, следующая колядка. Так, кто из вас вы? В дудку буду я играть.
В дудку буду я играть.
Я пришел колядовать. С Новым годом поздравлять.
С Новым годом поздравлять.
Коляда.
Коляда.
Пусть обходит вас беда. Так, и вам достанется маленький хлопчик.
Маленький хлопчик.
Сел на снопчик. В дудочку играет.
Колядку потешает.
Щедрик Петрик. Дай вареник.
Ложечку кашки.
Кольцо колбаски.
Этого мало.
Дай кусок сала. Ну что, а теперь все вместе говорим. А бывает коляда накануне Рождества. Пришла коляда, Рождество принесла. И вот что я вам хочу сказать. С Рождества до Старого Нового Года были святые вечера. И проговаривали такие колядки, и всех одаривали. А вот со Старого Нового Года до Крещения были вечера, которые называли страшные вечера. И в эти дни можно было чудачить. Надевали страшные маски, переодевались и тоже ходили по деревням, по домам. Можно было, например, разлить воду на крыльце, чтобы хозяин поскользнулся, когда все замерзло. И не осуждали, это было принято и так чудило. И на крещение смывали все страшное, что случилось с старого Нового года до крещения. Так что подумайте, как отметить святки. А мы идем с вами в следующий зал, где будет еще одно гадание. Рождество отмечают в разных странах. Есть православное Рождество, есть католическое Рождество. Перед католическим Рождеством, которое отмечают 25 декабря, 24 дня периода, который называется период Адвент. А перед православным Рождеством, как вы знаете, 40-дневный пост. И вот в те 24 дня, которые предшествуют католическому Рождеству, тоже гадают и гадают по таким календарям, которые называют календари Адвент. И в таких календарях 24 окошка. Обычно такие календари дарят детям 1 декабря. И вот в таких окошках подарки. Всего должно быть 24 подарка. 1 декабря дети достают из окошечка первый подарок и понимают, что сегодня 1 декабря. И 2 декабря, и 2 декабря достают. И так они доходят до 25 декабря. И сейчас мы погадаем по такому календарю. Его сделали, кстати, дети для нас. Вы мне скажите какой-нибудь номер до 24, по 24, с 1. И я вам скажу, что вас ждет в Новом году.
Седьмой.
Так, кто-нибудь еще 7 загадал?
Да, я.
Так, вот кто загадал 7, 7 число, у того будет, сейчас скажу, будет и на вашей улице праздник.
13.
Так, 13. Кто-нибудь еще 13?
Да.
Желает, да? Хорошо. Кто думает, что число 13 принесет удачу? Сейчас скажу, что будет. Будет здоровье и счастье.
Хорошо.
Это же хорошо.
Четвертое.
А кто-нибудь четвертое загадал?
Нет.
Так, четвертое. Никто четвертое. Почему? Хорошее число.
Я четвертое.
Китайцы не любят это число.
Не любят, да?
Я люблю.
Вот они какие. Будет материальное благополучие, станете богаты.
Шесть.
Кто-нибудь шестое еще загадал? Так, сейчас посмотрим. Будет новогодний сюрприз.
Третье.
А, кстати, вы заметили, в сказках три брата, три сестры. Вот такое важное число. Три подушки. Большой мешок сладостей.
А 10?
10. Давайте 10. 10. Кто-нибудь загадал еще? Так, будет в чем-то успех.
Пять.
Ну как вы торопите время, давайте 5.
Это успех, да?
Так, 5. Что же у нас будет? У вас будут такие события, что вы будете только улыбаться.
Это шесть,
по-моему, было. Так, ну давайте какой-нибудь еще.
24.
О!
А нет, 24.
Хитрое число 24. Пустая елочка. И мы сейчас все загадаем желание и положим в эту елочку. Все закрыли глаза. Угу. Загадали что-нибудь. Так, вот у меня здесь есть некоторые карточки. И вот я вытяну. Вот, например, тыква. Как вы думаете, что значит тыква и Рождество? Вот как они соотносятся, эти понятия?
Богатство.
Семейство.
Вот в Италии, когда ждут Рождество, принято 23 декабря сварить тыкву, 24-го откушать ее, и будет вам счастье. Так, у меня есть еще одна карточка по анцете. По анцете и Рождество, как они соотносятся?
Звезда.
Да, символизирует Вифлеемскую звезду. Правильно. Так, Филиппа пост. Знаете, что нельзя есть?
А когда он?
Мясо. С 28 ноября до, до Рождества. Мясо, молоко, яйца, правильно. Так, то есть молочное. А вот у меня такое слово панеттоне. Что это такое? Это символичное блюдо в Италии рождественское. И это миланский кулич. Как его нужно приготовить? Здесь много яиц, сливочного масла, миндаля, лимонных и апельсиновых цукатов. Вообще, оказывается, в каждой стране свое блюдо. Толлен в Германии, а у нас в России это должна быть каша сочева с медом, узвар из сухофруктов, гусь с яблоками, действительно. Ну а давайте посмотрим на Дедов Морозов. У нас целая страна Дедов Морозов, и вылепили Дедов Морозов дети, начиная от 3 лет, из студии «Волшебная глина». Здесь показаны разные Деды Морозов. Давайте найдем российского Деда Мороза, где он едет со своей внучкой Снегурочкой. Но оказывается, Дед Мороз в России появился достаточно поздно. О нем узнали только в 30-е годы 20 века. До этого времени его называли Мороз, Морозка, Мороз Иванович, Трескун, как только не называли. А вот такое выражение «Дед Мороз» появилось только в 20 веке. Дед Мороз добрый в нашей стране. У него длинная боярская шуба, у него посох хрустальный, белые варежки, символ чистоты. Ими он дарит подарки, этими руками варежка. Снегурочка. О ней написал Островский в 19 веке. Вот это слово «снегурочка» как раз пришло к нам от Островского. Но вы знаете, что в Великом Устюге находится резиденция Деда Мороза. Я там не была, но мне рассказывают, что у него есть своя оранжерея, потому что ему дарят растения. У него есть своя библиотека. Он читает о разных странах, читает о растениях, о животных. У него есть своя гардеробная, в которой 3 шубы. Ну и Дед Мороз выезжает на тройке лошадей. Видите, опять тройка лошадей, 3 лошади. Центральная коренная лошадь и крайние престижные лошади. А вот в Китае Деда Мороза зовут, сложно для нас, Шохин Лаожен. Или Шохин, или Лаожен, как вам нравится. И этот Дед Мороз, про него есть легенда. Оказывается, когда-то было такое чудовище, которое поедало все живое. И появился мудрый старец, который повесил красные фонарики и зажег бамбук, как фейерверк. Чудовище испугалось этого всего и испарилось. Ну и с тех пор в Китае красными фонариками украшают дома. И это праздник весны. Отмечают его 15 дней. А детям принято дарить конвертики с денежками. Вот так. А вот Дед Мороз, мне он нравится, он из Якутии. И зовут его Ихэ Дилыл. И он приходит к детям не один. Его сопровождает бык. И считается, что этот бык выходит из воды, из океана. У него начинают расти рога. И чем выше эти рога, тем сильнее морозы в Якутии. А вот Дед Мороз из Великобритании, зовут его Father Christmas. Его окружают шалтай-болтай, мартовский заяц, все известные персонажи. А вот даритель из Германии. Это святой Николаус. В Германии есть такой день святого Николауса, его отмечают 6 декабря. И в этот день на утро дети в своих сапожках, носочках находят подарки как раз от этого святого Николауса, а его прототип это святой Николай. А в Америке Санта-Клаус. Так вот о Санта-Клаусе узнали еще в 19 веке, в 1822 году. Он попал в рождественскую сказку. И у этого Санта-Клауса олени, и один из них говорящий, его зовут Рудольф. Если ему нажать на ноздрю, то он будет говорить. В Финляндии Деда Мороза зовут Йолапуки, что значит рождественский козел. У него шубка из козлиного меха. А это бифана итальянская. Она прилетает к итальянским детям. И если ей на блюдечко преподнесут молочко, то она еще и подметет. А официально Деда Мороза в Италии зовут Баба Наталья. А вот шведский Дед Мороз, его зовут Юль Томптен. это гномик, его сопровождают снеговики. Австралийский Дед Мороз, там тоже есть Новый год, он на серфинге. Африканский Дед Жара и украшают пальму. Ну что, вам какой ближе всех Дед Мороз?
Наш
российский.
А вам вот говорят, что Дед Мороз если в красном пальто, и в шубе, и в синий, разный синий, он как бы считается злой.
Да.
А красный добрый.
Да, это красный.
Интересная деталь, такую не знала. Ну что ж, мы проходим с вами в следующий зал, можем сесть.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об экскурсии «Три Рождества». Мероприятие состоялось в музее Федора Михайловича Решетникова. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.